Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Андрей Левандовский у нас в эфире. Андрей, все-таки, вот пока мы продолжим, конечно, сейчас прям, но у меня такой вопрос все-таки, который меня сейчас занимает, так можно сказать. Угу. Интересно, они понимают, что люди пришли не сопротивляться? И вот эти... что бы было, если бы эти люди пришли действительно агрессивными и настроенными на борьбу со стянутыми сюда силами милиции, ОМОНа и так далее?
Я хотел бы отметить, что наша тема вот сегодняшняя приобретает все более и более актуальный характер.
Да.
Мы, собственно, по-прежнему живем в больной стране, совершенно очевидно, и я бы на вашем месте целый цикл передач подобного рода устроил, потому что в этом надо разбираться. Совершенно непонятно, зачем все это нужно, почему нельзя дать людям высказаться на темы, ну, которые настолько в контексте времени и эпохи, на те же самые темы президент говорит совершенно спокойно, никто не тащит его в отсидку.
Угу. А очень многие вещи, которые идут вразрез с Конституцией, говорят государственные деятели.
Недавно было сказано, что нам страшно не хватает гражданского общества. Сказано самым ответственным человеком в этой стране, что он был бы рад, если бы было общество, так, если бы его критиковали, насколько было бы лучше и легче. Любая попытка перейти к созданию этого гражданского общества встречается...
Ну, наверное, гражданское общество себе представляется некое организованное сверху гражданское общество, которое собирается... так умильно собирается на Воробьевых горах.
Что-то вроде очень большого президентского совета.
Да. Очень большого, очень распространенного, очень яркого и милого, как сказал недавно председатель Госдумы. Вот это будет праздник на улице.
Конечно, никаких неприятных эмоций.
Да. Между прочим, абсолютно антиконституционный, я бы сказал, подходящий под многие определения российских законов.
Вы знаете, вот я хотел бы о личном. Мне, поскольку приходится иметь дело с учебниками, я их пишу. Вот в последнее время все более определенно идет тенденция. Поначалу незаметно, сейчас совершенно откровенно. У нас все было в порядке. Вот как бы сказать, насилие, там то, что называлось классовой борьбой и прочее, это все уходит на задний план. Вот особенно как раз 19-го, начало 20 века. Прирост промышленного производства, власть начинает заботиться о народе, урожаи большие и так далее. И вообще все было предельно хорошо. Вот это вот стремление выхолостить историю, представить страну замечательную во всех отношениях, но, конечно же, больную, некой постоянно стабильной и исключительно проявляющей свои замечательные, так сказать, черты державы, это буквально, вот сейчас вот эти передачи идут о первых русских князьях, вот обратите внимание, эпизодики маленькие, они выдержаны в том же духе. Это некая благостная история России и естественное стремление сомкнуть вот от первых князей эту линию вплоть до нынешнего положения вещей.
Да, хотя там приходится говорить, когда идет речь о первых русских князьях,
там неизбежно.
Приходится говорить о всевозможных художествах взаимных.
Несомненно. И все-таки эта вот линия выпрямляется, ну,
там
совершенно...
Там довольно жесткая была передача о Святославе, его потомстве.
О Святославе, да,
ну, да, Свинельдовичах. Да, это там такая, между прочим, такая была вполне-вполне эпизодика. Вполне,
да?
Вполне,
ну, хорошо. Да. Историю надо, конечно, иметь в виду, знать ее реально. Угу. Любить свою страну и ее идеализировать, это ведь диаметрально противоположная вещь. А то, что, вот, конечно, происходит, вот тема, которую мы затронули, она же ведь в высшей степени характерна. Россия действительно страна больная, эта болезнь проявлялась именно в отношении к человеческой личности, к человеческой жизни. Мы позадержались здесь на вот тех этапах, через которые Западная Европа прошла. Поскольку мы с вами о цене человеческой жизни говорим, то ведь нужно иметь в виду, что у нас крепостное право держалось очень долго. А крепостное право – это постоянное убиение. Насилие, убиение над людьми, которые тебе равны во всех отношениях. Затем же этот процесс отменили телесное наказание. Для всех, кроме крестьян уже после отмены крепостного права. Волостной суд приговаривал к телесным наказаниям здоровых мужиков и баб, которых публично наказывали розгами. Вот это, знаете, можно перевернуть знаменитое изречение Ключевского о непортом поколении. Вот перестали телесно наказывать дворян, непортое поколение вышло на Сенатскую площадь, точно.
Но с другой стороны... Вот скажут, вот оно вышло, не пароли, так они вышли против государя уже в таких масштабах.
Но оборотка, обратите внимание, крестьян пароли до 17-го года, и они вышли и пошли. И что творилось в России в 5-м, 6-м, 17-м, 18-м годах, более страшное явление, чем гражданская война в России, я не знаю. Вообще, по-моему, ничего страшнее быть не могло. Это результат того, что крестьян пороли вплоть до 17-го года. Что поколение за поколение вырастало поротое в ненависти к окружающему миру. Это же невозможно. Причем, знаете, какое было обоснование? Что им самим лучше? Штраф, денег у них нет платить. Отсидка, они заняты на сельскохозяйственных работах.
На выпроли, что?
А спустись с мужика, с отца семейства. После этого самоубийства часто бывали. Это же позор. Ну, это уже стала меняться ментальность после отмены крепостного права. И в народной среде появилось понятие о достоинстве. Угу. Вот. Это достоинство подрывалось под корень массово. А о смертной казни мы к ней сейчас вернемся, очевидно, тут и говорить не приходится.
Да, но я сейчас так в виде перебивки каши в голове, исторической каши. Дмитрий из Нижнего Новгорода, или он провокатор, или вот так вот думает. Он считает вот нижегородский ОМОН, например, сейчас, наследниками Минина и Пожарского, которые прозападную нечисть 400 лет назад выбили из Москвы. Чудесно.
Превратить представителей власти в людей, которым вот только волю дай. Они же еще с удовольствием это делают, несомненно. Идет какой-то отбор в ряды ОМОНа, милиции, людей, которые нацелены на насилие, заведомо. Ведь не дай бог с милиционером столкнуться в определенной ситуации. Это же невозможно совершенно. Так не должно быть.
Да, насилие и насилие неадекватное, это только щелочку приоткрой, это называется.
Да, совершенно верно. И, кстати, вот мы на интересном месте остановились.
Да.
Помните, вы говорили о стремлении власти быть понятной.
Да, быть понятной, да.
Быть понятной.
Мы говорили это в связи с казнью Мировича.
Да.
Потом пришлось, и надо быть, чтобы понятны, чрезвычайно жестоко и традиционно казнить Пугачева.
Конечно. Вы знаете, это вот есть удивительная такая вещь, знаменитые записки Болотова Андрея Тимофеевича, они чрезвычайно интересны.
Да, это очень, это прекрасные
прекрасная
вообще.
Вещь. Он же аналогов не имеет. Это человек 18 века, один из лучших, наверное. Умный, образованный, тонкий. У него поразительное отношение к крестьянам вообще, к Пугачеву в частности. Вот там такой эпизод, меня просто поразивший. Ходят страшные слухи, что государыня Пугачева либо помилует, либо не будет публичной казни. И не дай-то Бог. И вот, наконец, она состоялась, но какой мерзавец-палач, который вместо того, чтобы четвертовать, отрубил голову. Вот до чего вообще доходит разврат в наше время, что повеление государыни четвертовать, сначала одну руку, потом другую, потом
да-да,
ногу, да, что он вместо этого взял и отрубил голову. Казнить его с самого смертной казни немедленно. Вот этот человек образованный, пишущий, читающий,
читает
умный.
Вот это разложение. Разложение устоя, традиции, очень важных стержневых понятий и стержневых сигналов, таких важнейших сигналов, которые власть посылает народу, между прочим. А один из них – страх.
Несомненно. Вот насчет еще понимания, обратить внимание, что здесь действительно вот есть такое явление. Я уверен, возвращаясь к сегодняшним событиям, здесь власть тоже рассчитывает на понимание. И у многих, вот из Нижнего Новгорода, пожалуйста, это не единственный случай, это не что-то исключительное. Понимание действий Нижегородского и прочих ОМОН уже есть, несомненно. Порядок. Восстанавливается порядок, потом там западные деньги, интриги и прочее, прочее. Вот сейчас власть восстанавливает порядок.
Да.
Но ведь в данном
власть
случае...
не должна быть слабой.
Власть не должна быть слабой,
часто, совершенно да, говорят.
Но власть в данном случае, как бы сказать, ищет понимание в худших чертах народной психологии. Пытается откликнуться на то худшее, что в народе есть. Старая просветительская установка совершенно правильная. Власть должна стремиться поднимать уровень народного сознания, а не опускаться до его уровня.
Это вопрос о тех же сигналах, которые...
О тех же сигналах. И у Катерины ведь общие установки теоретически замечательные. А вот когда доходит до конкретного дела, она тут же действует диаметрально противоположно.
Ну, можно сказать, что Екатерина, несколько плюнув на скорое, вот так вот, извините меня за грубость, плюнув на скорое преобразование России, затеяла глубинные вещи, и очень важные вещи, затеяла глубинные преобразования, о которых сейчас, слава богу, довольно много пишут и тщательно анализируют.
Несомненно.
Но при этом посылала сигналы тоже и понятные.
Наоборот, вы знаете, есть одна удивительная вещь. Ключевский, у человека редкой хватки такой, удивительно хорошо реагирующий на исторический материал, он уже отметил, 67-й год, 1767 год, наказ, совершенно потрясающий наказ депутата Налаженной комиссии. Такого не было в России никогда. Все, что не запрещено законом, позволено. Закон должен определять права каждого человека, живущего в России, прикрывать его от насилия и так далее. Она сама писала Гриму, что когда дала депутатам почитать предварительно, и сказали, да. Матушку, ну ты даешь. И в том же году указ, запрещающий крестьянам жаловаться на помещика, чтобы помещик над ними не творил. С хамским обоснованием. Государство устало от массы жалоб и не будет их рассматривать. Это одновременно практически. Вот Екатерина в этом плане очень характерный персонаж, конечно.
Сделаем такой небольшой прыжок. Вот как власть адекватный дает ответ на происходящее и понятный сигнал. Насколько чрезвычайно интересные вещи, поучительные, это следственные дела декабристов и то, конечно, следствие, да. Которое велось после... подавление тайных обществ.
Материал действительно очень выразительный.
И, собственно, материалы, которые, слава богу, и спасибо исследователям, советским исследователям, которые тщательно это издавали томами и томами.
До сих пор продолжается издание следственных
дел. Да, начал это Штрайх, по-моему, да. А продолжен Нечкин в свое время под ее председательством это издавалось.
Это одно из самых капитальных, несомненно.
Да, это гигантская вещь, и очень хочется, чтобы... многие российские эпизоды российской истории были столь же тщательно документами подтверждены публично. Ну так вот, сама проблема казни, сама проблема снижения уровня казни, снижение количества людей. Ведь мы помним, что были вне разрядов, первый разряд, да. И что гораздо все должно было быть суровее. И все равно эта казнь общества... повергло в разнообразные состояния.
Разнообразные состояния,
вот в какие, совершенно верно. Вот, если вспомнить, это очень важную вещь.
Вы знаете, вот я, собственно, тут, наверное, не такой уж большой специалист, но я не припомню, чтобы кто-то выражал радость, удовлетворение. Ну, естественно, что масса народа вообще об этом не знала ничего. Тут тоже нужно иметь в виду, что совершенно другое время, когда подобные события известны достаточно узкому кругу лиц, небольшому проценту населения. Основная масса живет своей жизнью, абсолютно не имея представления о том, что происходит в столице. Если доходит, то все в искаженном виде. Вот есть один пример, меня поразивший. Федотов, художник, по-моему, один из самых наших таких глубинных и до конца еще недооцененных. Вот начало жанра.
Да.
Анкор еще анкор, совершенно поразительные вещи, игроки. Ну, сватовство майора, оно такое уже немножко
хрестоматийное,
да, но да. Тоже
отлично. Хорошая картина, несмотря на все. Это не вина, что она так известна.
Он ведь сошел с ума, как известно. И вот это тоже особая тема сумасшествия в России. Очень нередко, во всяком случае, здесь сумасшествие, которое происходило, очевидно, в силу каких-то физиологических причин, имело удивительную политическую подоплеку. Вот известно, что он меланхолия его началась, выражалась в том долгое время. Он ходил по городу, выходил на берег Невы, садился против острова Голодая, где были декабристы похоронены, и сидел там часами. Вот. А когда он попал в сумасшедший дом, у него были минуты просветления, остались потрясающие рисунки, написанные сумасшедшим художником минуты просветления. Один меня просто потряс. Он изобразил самого себя в смирительной рубашке, затянутого, взъерошенного, как воробушек, маленького, и огромное лицо Николая Павловича, который через лупу его рассматривает. Вот я думаю, это результат потрясения. Отложенное, как бы сказать.
Да.
Человек, ну, все говорят о том, что у него удивительно открытое. Ну, вот бывают люди без кожи, которые воспринимают все нервными окончаниями сразу. Вот, естественно, он сошел с ума не поэтому, я думаю. Но вот форма такая удивительно
выразительная. Да, форма и... Очень интересно отношение Николая, необычайное отношение Николая, которое до конца, вот я не знаю, но, может быть, вы, Андрей, потому что вы гораздо пристальнее, естественно, этим занимались, я не могу его понять до конца. Мне иногда кажется, что ему хотелось, чтобы это все случилось как можно быстрее, или чтобы этого не было никогда, у меня такое ощущение.
Я тоже, вот он вроде человек ясный. Но он, кстати, человек непростой. Его у нас...
Очень-очень непростой.
Очень непростой.
И мы об этом говорили.
Да. У нас его в литературе, особенно в советской, обычно обломом изображали, человеком упертым, неумным. А это не так. он, конечно, человек предельно упорядоченный. Декабристы, с его точки зрения, совершенно искренне преступники. Но, во-первых, все-таки, ну, увлеклись судьи, и вот это вне разряда четвертования. И более 20 человек должно было пойти на смертную казнь. Он понизил на разряд, но они, правда, потом судьи сами говорили, что оставляли, как бы сказать, простор для монаршей милости. Сознательно, максимально. Хотя тоже в начале 20 века четвертования людям, таким людям, как Рылеев, это же удивительно. Потом есть еще вот любопытные такие, знаете, сведения встречались. Им очень понравился Рылеев. Очень понравился. И понятно почему. Николай все-таки...
Во время следствия.
Николай чужое благородство умел оценить. Рылеев, с одной стороны, очевидно, физически не умел брать, не мог. Особенно это для многих декабристов свойственно, дворянского воспитания. Говорил все, что было. И всегда брал вину на себя. То есть, да, вот этот человек сказал то-то и то-то, но это я его подвел к этому. Он предложил то-то и то-то, но это моя вина, я его спровоцировал. Николай это очень оценил и говорил, что Пестель — это исчадие, а Пестель вел себя совершенно как большевик. Он врал, изворачивался, пытался запугать и прочее.
Ну, Пестеля было много еще и до восстания, да. Было таких вещей и фактов
он особенный.
В биографии.
Он особенный.
Да, Пестель, кстати,
это начало особенный. Ленинской линии, вот, в общем-то.
В чем-то в другом особенный Каховский достаточно.
Да,
такая,
да.
Достаточно такая вот черная молния такая, да, которая здесь, и его поведение на площади.
Вот Николай говорил как, что Рылеев очень благородный, честный, хороший человек, какая жалость, что его захватила вот эта вся жуть. Пестель — исчадие ада, но я вынужден казнить обоих. Потому что с точки зрения справедливости некой, источником которого считал себя самого, они оба виноваты примерно одинаково. Они оба были лидерами, они оба выступили против законной власти, они оба подвигли, так сказать, людей на то, что кончилось кровопролитием, и поэтому они оба должны быть равнонаказаны. То есть тут у него, как бы сказать... Это же известно. Это была немножко поза, а отчасти, может быть, и искренне. Когда какие-то моменты были сложные, он обычно делал паузу там, в общении с министрами, говорит, подожди, и поднимал глаза к небу.
Он и ждал, да. Вот, ждал, что какого-то откровения, прояснения.
Я не уверен, что это только поза, он что-то искренне себя считал.
Нет, нет, нет. И по многим вещам, и я повторю, что мы об этом говорили, по многим вещам видно, что он действительно... считал себя связанным, и он должен услышать сначала, он должен понять,
да,
чего хочет и провидение, чего
вот
хочет,
знаете,
Господь от него.
Это человек, который сам является, да, в какой-то степени узником, если хотите.
Да.
На нем крест, и он его тянет.
Но давайте поймем еще такую вещь. Почему мы концентрируемся, как и между прочим, русское общество во многом концентрировалось на двух вещах. 19 век, пока не открывалось полностью, почти полностью не открывались документы. Русское общество концентрировалось в своих размышлениях очень часто на двух убийствах разного порядка. Это убийство Павла и казнь пятерых. В 26-м году концентрировалось, потому что русское общество пыталось понять, пыталось перевести не только на себя, поскольку и для Николая, и для всего общества многие из этих людей были абсолютно не чужие. В этом смысле фраза «узок круг», она приобретает совершенно другое значение. Это действительно все, и даже вот эти молодые люди, и совсем мальчики, неупомянутые нами, двое, и... Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев Рюмин – это совсем другая история. У каждого есть своя история, каждая личность. Здесь нет ни массовой казни, да, ни казни вора, скажем, абсолютно непонятного человека Пугачева.
Совершенно верно. Это раскручивается все,
да,
это все известно, вот, несомненно. Вот, тут, да.
И здесь вот, подводя итоги, вот мы концентрировались на некоторых эпизодах. Все-таки мы видим, что в XIX веке идет изменение отношений, и общественное отношение, и отношение мыслителей к человеческой жизни.
А вы знаете, все-таки вот конец 19-го, начало 20-го, и накатывает снова. Вот эта эпоха революции, смертные казни по приговорам военно-полевых судов, знаменитая статья Короленко «Бытовое явление».
Да.
Она потрясает. Толстой плакал, когда я читал, потому что Короленко... со свойственной четкостью и ясностью констатировал, мы привыкли, мы начинаем привыкать к тому, к чему привыкать ну никак нельзя. Смертная казнь, каждый день читаем.
Да.
Того казнили, сего казнили. И не, это не вызывает слез, рыданий, истерик. Это воспринимается как явление на уровне кого-то толкнули, у кого-то кто-то умер и так далее. Вот это, видите, очень все нестойко, непрочно. Обострение ситуации, и все это прорывается наружу с новой силой.
Это первое. И еще очень важная вещь, это как важно заметить переход. Как важно заметить вот эту щелочку в голландской дамбе.
Да.
Вот, как важно заметить
вовремя.
Ее вовремя.
Вовремя,
да. И если вернуться к событиям и сегодняшним, и тому, что было и в Петербурге, и в Нижнем Новгороде, мне кажется, щелочка растет. И вот этот ответ откровенным насилием, не спровоцированным насилием, а спровоцированным только так, эвентуально, возможность некая провокации или чего-то, отдали ясный приказ, и вот и все.
Можно не сочувствовать политическим убеждениям тех, кто выступает, да, на площади, но нельзя сочувствовать тем, кто ведет себя так по отношению к нему.
Андрей Левандовский, мы будем возвращаться к этим темам. Это была программа «Не так, сейчас новости».
Нет, ребята, все не так, ребята.